Пытаться повторить эту сводку в докладе мне было бы непосильно. И, сдается мне, было бы неинтересно для делегатов. Каждый из нас, работая в той или иной партийно-советской организации, следит ежедневно за необыкновенной сменой политических вопросов, внешних и внутренних. Самое решение этих вопросов, как оно выражалось в декретах советской власти, в деятельности партийных организаций, в каждом повороте было оценкой ЦК партии. Страница 239. Надо сказать, что вопросов было так много, что решать их приходилось сплошь и рядом в условиях чрезвычайной спешки, и только благодаря полному знакомству членов коллегии между собою, знанию оттенков мнений, доверию, можно было выполнять работу. Иначе это было бы непосильно даже для коллегии втрое большей. Часто приходилось решать сложные вопросы, заменяя собрание телефонным разговором. Это делалось при уверенности, что некоторые, заведомо сложные, спорные вопросы не будут обойдены. Сейчас, когда мне предстоит сделать общий доклад, я позволю себе вместо обзора хронологического и группировки предметов остановиться на главных, наиболее существенных моментах, притом тех, которые связывают опыт вчерашнего дня, вернее, опыт пережитого года, с задачами, которые перед нами стоят. Для истории советской власти время еще не настало. Если бы и настало, то мы, скажу за себя, думаю, из-за ЦК, историками быть не собираемся, а интересует нас настоящее и будущее. Прошлый отчетный год мы берем как материал, как урок, как подножку, с которой мы должны ступить дальше. С этой точки зрения работа ЦК разделяется на две крупных отрасли. На работу, которая связана была с задачами военными и определяющими международное положение республики, и на ту работу внутреннего, мирного хозяйственного строительства, которое стало выдвигаться на первый план, может быть, лишь с конца прошлого или начала текущего года, когда вполне выяснилось, что решающую победу на решающих фронтах гражданской войны мы одержали. Весной прошлого года наше военное положение было в высшей степени трудным. Нам предстояло пережить, как вы помните, немало поражений, новых, огромных, не ожидавшихся раньше наступлений представителей контрреволюции, представителей Антанты, которых не предполагали раньше. Страница 240. Поэтому совершенно естественно, что большая часть этого периода протекала в работах по выполнению задачи военной, задачи гражданской войны, которая всем малодушным, не говоря о партии меньшевиков, эсеров и других представителей мелкобуржуазной демократии, массе промежуточных элементов, представлялась неразрешимой, которая заставила их совершенно искренне говорить, что эта задача неразрешима, что Россия отстала и ослаблена, и не может победить капиталистического строя всего мира, раз революция на Западе затянулась. И нам приходилось поэтому, оставаясь на своей позиции, с полной твердостью и сохранением абсолютной уверенности говорить, что мы победим. Приходилось проводить лозунг «Все для победы», и все для войны. Во имя этого лозунга приходилось идти совершенно сознательно и открыто на неудовлетворение целого ряда самых насущных потребностей, оставляя без помощи сплошь и рядом очень многих, в уверенности, что мы должны сосредоточить все силы на войне и победить в той войне, которую нам Антанта навязала. И только благодаря тому, что партия была на страже, что партия была строжайше дисциплинирована, и потому что авторитет партии объединял все ведомства и учреждения, и по лозунгу, который был дан ЦК, как один человек шли десятки, сотни, тысячи, и в конечном счете миллионы, и только потому, что неслыханные жертвы были принесены, только поэтому чудо, которое произошло, могло произойти. Только поэтому, несмотря на двукратный, трехкратный, четырехкратный поход империалистов Антанты и империалистов всего мира, мы оказались в состоянии победить. И, разумеется, мы не только подчеркиваем эту сторону дела, но мы должны иметь в виду, что эта сторона дела составляет урок, что без дисциплины и без централизации мы никогда не осуществили бы этой задачи. Принесенные нами неслыханные жертвы для спасения страны от контрреволюции, для победы русской революции над Деникиным, Юденичем и Колчаком есть залог всемирной социальной революции. Для того, чтобы это осуществить, надо было, чтобы была дисциплина партии, строжайшая централизация, абсолютная уверенность в том, что неслыханно тяжелые жертвы десятков и сотен тысяч людей помогут проведению в жизнь всех этих задач, что это действительно может быть сделано и обеспечено. Страница 241. А для этого нужно было, чтобы наша партия и тот класс, который осуществляет диктатуру, рабочий класс, чтобы они были элементами, объединяющими миллионы и миллионы трудящихся и в России, и во всем мире. Если подумать о том, что же лежало в конце концов в самой глубокой основе того, что такое историческое чудо произошло, что слабая, обессиленная, отсталая страна победила сильнейшие страны мира, то мы видим, что это централизация, дисциплина и неслыханное самопожертвование. На какой почве? Миллионы трудящихся могли прийти в стране, меньше всего воспитанной, к организации, к тому, что эта дисциплина и эта централизация осуществились только на той почве, что рабочие, прошедшие школу капитализма, объединены капитализмом, что пролетариат во всех передовых странах, и чем больше страна передовая, тем в больших размерах объединялся. С другой стороны, благодаря тому, что собственность, капиталистическая собственность, мелкая собственность в товарном производстве – разъединяет. Собственность разъединяет, а мы объединяем, и объединяем все большее и большее число миллионов трудящихся во всем свете. Теперь это видно, можно сказать, даже слепым, по крайней мере, тем из них, которые не хотели этого видеть. Чем дальше, тем больше наши враги разъединялись. Их разъединяла капиталистическая собственность. Частная собственность при товарном производстве, будь это мелкие хозяйчики, которые спекулируют продажей излишков хлеба и наживаются за счет голодных рабочих, будь это капиталисты различных стран, хотя бы они обладали военной мощью, создавали Лигу наций, великую единую лигу всех передовых наций мира. Такое единство – сплошная фикция, сплошной обман, сплошная ложь. И мы видели, что величайший пример – это пресловутая Лига наций, которая пыталась раздавать права на управление государствами, делить мир. Этот пресловутый союз оказался пуфом, который сейчас же разлетелся, потому что основывали его на капиталистической собственности. Страница 242. Мы видели это в величайшем историческом масштабе. Это подтверждает ту основную истину, на признании которой мы строили свою правоту, свою абсолютную уверенность в победе Октябрьской революции, в том, что мы берем дело такое, к которому, несмотря на всю трудность, на все препятствия, будут присоединяться миллионы и миллионы трудящихся во всех странах. Мы знали, что у нас союзники есть, что надо уметь проявить самопожертвование в одной стране, на которую история возложила почетную, труднейшую задачу, чтобы неслыханные жертвы окупились сторицей. Потому что всякий лишний месяц, который проживем мы в своей стране, нам даст миллионы и миллионы союзников во всех странах. Если в конечном счете подумать о том, почему вышло так, что мы могли победить, что мы должны были победить, то только потому, что все наши враги, формально связанные какими угодно связями с сильнейшими в мире правительствами и представителями капитала, как бы они ни были объединены формально, оказались разъединенными. Их внутренняя связь, по сути дела, их же разъединяла, бросала их друг против друга. И капиталистическая собственность разлагала их, превращала из союзников в диких зверей, так что они не видели, что Советская Россия увеличивает число своих сторонников среди английских солдат, высадившихся в Архангельске, среди французских матросов, высадившихся в Севастополе, среди рабочих всех стран, где социал-соглашатели приняли сторону капитала во всех без изъятия передовых странах. И это основная причина, самая глубокая причина, в последнем счете дала нам вернейшую победу. Она явилась тем источником, который продолжает быть самым главным, непреоборимым, неиссякаемым источником нашей силы, и который позволяет нам говорить, что когда мы осуществим в своей стране в полной мере диктатуру пролетариата, наибольшее объединение его сил через авангард, через передовую его партию, мы можем ждать мировой революции. Страница 243. И это есть на самом деле выражение воли, выражение пролетарской решимости к борьбе, выражение пролетарской решимости к союзу миллионов и десятков миллионов рабочих во всех странах. Это, господа буржуа и якобы социалисты Второго интернационала, объявили агитационными фразами. Нет, это есть историческая действительность, которая подтверждена кровавым и тяжелым опытом гражданской войны в России. Ибо эта гражданская война была войной против всемирного капитала, и этот капитал распадался сам собою в драке, пожирал себя, тогда как мы выходили более закаленными, более сильными в стране умирающего от голода, от цепного тифа пролетариата. В этой стране мы присоединяли к себе новых и новых трудящихся. То, что прежде соглашателям казалось агитационной фразой, над чем буржуазия привыкла смеяться, этот год нашей революции, и больше всего отчетный год, превратил окончательно в бесспорный исторический факт, который дает возможность сказать с позитивнейшей уверенностью, если мы это сделали, то этим подтверждается, что у нас есть всемирная основа, бесконечно более широкая, чем в каких бы то ни было прежних революциях. У нас есть международный союз, который нигде не записан, не оформлен, ничего не представляет из себя с точки зрения государственного права, а в действительности, в разлагающемся капиталистическом мире, представляет из себя все. Каждый месяц, когда мы отвоевывали себе позиции, или когда мы просто удерживались против неслыханно могущественного врага, доказывал всему миру, что мы правы, и давал нам новые миллионы людей. Этот процесс казался трудным, сопровождался гигантскими поражениями. За неслыханным белым террором в Финляндии последовало как раз в отчетном году поражение венгерской революции, которую задушили представители Антанты по тайному договору с Румынией, обманув свои парламенты. Ленин имеет в виду белый террор, наступивший после подавления финляндской революции в мае 1918 года. Буржуазия с неслыханной жестокостью расправилась с трудящимися. Более 90 тысяч человек было брошено в тюрьмы и концентрационные лагеря. Около 18 тысяч было казнено. Такое же количество умерло от голода и пыток. Число жертв белого террора в 10 раз превышает число красных бойцов, павших в боях за революцию. Страница 244. Это было самое подлое предательство, заговор международной Антанты, чтобы белым террором задушить венгерскую революцию. Не говоря уже о том, как они всячески шли на соглашение с германскими соглашателями, чтобы задушить германскую революцию. Как эти люди, объявившие Либкнехта честным немцам, как они на этого честного немца бросились, как бешеная собака, вместе с немецкими империалистами. Они превзошли все, что можно было. И всякое такое подавление с их стороны только укрепляло, усиливало нас, подрывало у них почву. Речь идет о поражении ноябрьской революции 1918 года в Германии, приведшей к свержению монархии Вильгельма II. Правые лидеры социал-демократов и центристской независимой социал-демократической партии Германии прилагали все усилия для того, чтобы спасти капиталистический строй. Правым социал-демократам и центристам удалось захватить преобладающее количество мест в большинстве созданных рабочих и солдатских советов. Учрежденное 10 ноября на пленуме Берлинского совета Временное правительство состояло из правых социал-демократов Эберт, Шейдеман, Ландсберг и независимых социал-демократов Газе и другие, вышедших позднее из состава правительства. Программа правительства не выходила за пределы социальных реформ в рамках буржуазного строя. На первом всегерманском съезде Советов, происходившем 16-21 декабря 1918 года в Берлине, лидеры правых социал-демократов добились проведения резолюции о передаче законодательной и исполнительной власти правительству и проведении выборов в учредительное собрание. Фактически это означало ликвидацию Советов. Опыт революционной борьбы немецкого рабочего класса убедил спартаковцев в необходимости окончательного разрыва с независимой социал-демократической партией Германии и образования более революционной партии рабочего класса. На учредительном съезде, состоявшемся 30 декабря 1918-го, 1 января 1919 года, лучшие представители немецкого рабочего класса создали Коммунистическую партию Германии. Сразу же по окончании работы учредительного съезда молодой компартии Германии пришлось выдержать серьезные испытания с целью обезглавить компартию и разгромить авангард рабочего класса. Германская буржуазия решила спровоцировать рабочих на преждевременное вооруженное восстание. Руководство восстанием, начавшимся 6 января в Берлине, попало в руки независимцев, которые не организовали с самого начала быстрого и решительного наступления на врага, а затем изменнически начали переговоры с правительством. Контрреволюционные отряды, возглавляемые военным министром, правым социал-демократом Носке, с исключительной жестокостью подавили выступление берлинского пролетариата. 15 января. Вооруженными бандами были арестованы и зверски убиты вожди немецкого рабочего класса Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Разгромив январское восстание, уничтожив лучших вождей немецких рабочих, германская буржуазия сумела обеспечить победу буржуазных партий на выборах в учредительное собрание 19 января 1919 года. несмотря на то, что революция в Германии не переросла в пролетарскую революцию и не смогла разрешить задач национального и социального освобождения германского народа, она имела большое прогрессивное значение. В результате ноябрьской буржуазно-демократической революции, проводившейся в известной мере пролетарскими методами и средствами, в Германии была свергнута монархия и образована буржуазно-демократическая республика, обеспечившая элементарные буржуазно-демократические свободы, законодательное установление восьмичасового рабочего дня. Ноябрьская революция в Германии оказала существенную помощь Советской России, дав возможность ликвидировать грабительский Брестский мирный договор. И я думаю, что этот основной опыт, который мы проделали, должен быть больше всего учтен нами. Здесь больше всего надо подумать о том, чтобы сделать основой нашей агитации и пропаганды анализ, объяснение того, почему мы победили, почему эти жертвы гражданской войны окупились сторицей, и как надо поступить на основании этого опыта, чтобы одержать победу в другой войне. В войне на фронте бескровном. В войне, которая только переменила форму, а ведут ее против нас все те же старые представители, слуги и вожди старого капиталистического мира. Лишь еще более ретиво, бешено и рьяно. На нашей революции больше, чем на всякой другой, подтвердился закон, что сила революции, сила натиска, энергия, решимость и торжество ее победы усиливают вместе с тем силу сопротивления со стороны буржуазии. Чем мы больше побеждаем, тем больше капиталистические эксплуататоры учатся объединяться и переходят в более решительные наступления, ибо вы все прекрасно помните – это было не так давно с точки зрения времени, но давно с точки зрения текущих событий. Вы помните, что большевизм рассматривали в начале Октябрьской революции как курьез? И если в России пришлось очень скоро от этого взгляда отказаться, то от этого взгляда, который являлся выражением неразвитости, слабости пролетарской революции, отказались и в Европе. Большевизм стал мировым явлением. Рабочая революция подняла голову. Советская система, в которой мы, создавая ее в октябре, следовали заветам 1905 года, разрабатывая собственный опыт, эта советская система оказалась всемирно-историческим явлением. Страница 245.